Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 13 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Программа «Иностранцы». Сегодня с нами украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Это прямой эфир. Следовательно, работает телефонная линия 7373948. Значит, можно писать на смс-портал номер плюс 7-925-48-94-8. Можно на этот же номер писать в Телеграм. Все это работает. Можно писать и через сайт «говоритмосква.ру». А также через Твиттер пользователю «Говорит МСК». Первым делом, вы можете объяснить вот эту историю? Или это давняя история, или это какое-то новое обострение, история декоммунизации названий? Что бы это значило и почему это сейчас?
Ну, понимаете, однозначно, конечно, она имеет достаточно большую историю, там, попыток. И последнее время очередное обострение. Странно, вроде бы, ну, наверное, это весеннее можно объяснить. Не знаю, может быть, май, там, баловник, там, бьет им очередной раз в голову. Все дело в том, что все это происходит на фоне полного отказа некогда партнеров, я имею в виду западных, американских, от этой власти. И, соответственно, это больше похоже на агонию, когда они пытаются каким-то образом о себе напомнить, каким-то образом лишний раз подраконить. Вот, и эти заявления о том, что они будут там декоммунизировать, в том числе, родину-мать в городе Киеве, и то, как они вчера поменяли название в Одесской области городка, замечательно совершенно. Все это агония, которая, скорее всего, в этом году уже прекратится, потому что, ну, украинский народ, он, конечно же, долготерпеливый, но не настолько.
Но когда вы говорите «в этом году», он прекратится, на основании чего вы так говорите?
На основании изменения власти.
Каким образом это произойдет?
Ну, каким образом произойдет? Тут очень много разных механизмов. Дело в том, что вы счастливые люди, потому что вы живете несколько, мягко говоря, в других условиях, хотя не так давно у нас были они достаточно похожи. На сегодняшний день украинец, рядовой украинец, он не живет, он действительно выживает, потому что сумасшедшие ЖКХ, тарифы, которые просто съедают. То есть у человека остаются буквально копейки на то, чтобы прожить. А в Киеве, на самом деле, цены московские. Только зарплаты, мягко говоря, не российские. Вот и, ну, человек же не может бесконечно терпеть, ему надо как-то кормить детей, в конце концов.
Я
поэтому,
понимаю.
Вероятнее всего, произойдет некое негодование там людей, украинцев, которые просто, они уже имеют опыт, дважды это уже было, но, правда, тогда было там инициировано американцами, а вот сейчас получится действительно, вероятнее всего, вот тот самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
Но... По большому счету, противники нынешнего киевского режима не первый раз уже говорят, ну, вот что-то такое формулируют, что, ну, они же не могут дольше ждать.
Ну,
они украинцы, а они ждут.
Ну, послушайте, ну, не забывайте о том, что для того, чтобы люди, которые сами по себе не организованы, организовались, должно что-то произойти. Но если вы имеете в виду меня и таких же, как я, ребят, которые заявляют о том, что будет, да, мы можем ошибаться в сроках, но в стратегии глобально мы ни разу не ошиблись, если вы обратите на это внимание. Вот если попытаете препарировать, начиная с государственного переворота, который произошел в начале 2014 года, и все это время практически 80% того, о чем я говорил, то, о чем говорили наши ребята, все это происходит. На сегодняшний день, вот мы еще там год назад говорили, что начнется вакханалия бандитизма, потому что это совершенно логичные выводы, когда из зоны военных действий возвращаются люди, которые испили крови, да, они не могут уже жить по-другому. И поэтому вот сегодня уже прогремел в Киеве очередной взрыв, то есть практически в Киеве не проходит дня без взрыва, то ли гранаты, то ли еще там двое людей пострадали, например, да. Бандитизм происходит в том, что люди, например, в той же Одессе, вот я точно знаю, потому что у меня родные и близкие люди живут, они говорят, что по вечерам одесситы уже боятся гулять. Если раньше они не боялись, сейчас боятся гулять, потому что уже даже днем людей грабят, просто грабят на улице. Такого не было, ребят, я вам честно говорю. Ну, может быть, были какие-то одиночные случаи, но такого повального не было никогда. Мало того, вот буквально сегодня я прочитал новое сообщение, очередное там маслозавод, приехали рейдеры отжимать. То есть бандитизм начинает... Почему? Потому что поднимать голову, потому что власти как таковой не существует. Власть занимается совершенно другими вещами. Как то расставлять своих кумчиков на ключевые должности и при этом ломать просто конституцию, закон.
Так это разве не было принято на Украине и до этого?
Такого никогда не было, чтобы за один день Верховная Рада голосовала антиконституционный закон. В этот же день, в течение нескольких часов, президент его подписывал, и в этот же день, поскольку этого требует, ну, якобы для соблюдения закона, он уже издавался в официальном издании «Голос».
Скажите, ну вот вы утверждаете, что есть люди, которые попробовали крови, это очевидно. Так,
конечно,
с этим невозможно
спорить.
К огромному
сожалению.
Но эти люди есть и с одной, и с другой стороны, да, конфликта.
Да, и там тоже есть проблемы.
А как потом наводить порядок?
Ой, ну, безусловно, должна быть диктатура закона, а закона одного для всех. То есть, да,
но диктатура, прежде
всего. А по-другому не бывает. Ну, история этому учит. После любого гражданского противостояния должна приходить диктатура. Не диктатор, это очень важно. Я молю Бога, чтобы именно так было. Чтобы не диктатор, коим сейчас пытается себя выставить президент мира Порошенко, а все-таки диктатура закона.
Разве это можно, учитывая развитие общества?
Ну, если бы у Украины не было таких соседей, это, конечно, было бы вряд ли возможно. Поскольку у Украины есть и Белоруссия, и Россия, и другие не самые плохие страны, мягко говоря.
Вы полагаете, что в Белоруссии и в России диктатура закона?
Нет,
сейчас?
Я полагаю, что и Белоруссия, и Россия помогут. Ну, на самом деле так и есть. А я полагаю, что и Россия, и Белоруссия, и остальные страны все-таки заинтересованы в том, чтобы в Украине был порядок. Никому не нужна гниющая рана, причем рассадник терроризма, мирового уже терроризма, это уже можно говорить откровенно, да, это никому не надо.
Ну, смотрите, например, Клара Карловна, так человек подписывается, да, я не знаю, женщина, мужчина.
Карлу Клара украл кораллы.
Ну вот да, это, видимо, оттуда. Вот эта придумка с псевдонимом, но все-таки. Ранее донецкие были везде, это и привело к беде, чем их меньше, тем лучше и спокойнее. Дальше, в Одессе жить стало хуже, но то, что говорите вы, это полная чушь.
Я понял, то есть это мыши, как это, мыши плакали, рыдали, но продолжали есть кактус, да, приблизительно вот это, из этого.
Не, ну просто это довольно распространенное описание ситуации. Были одни, пришли другие, вот и все.
Нет, немножко по-другому. Я сейчас, поскольку здесь две части, первая достаточно, как по мне, оскорбительная со стороны этой Клары, говорит о том, что я говорю чушь, понимаете, каждое мое слово, то, о чем я говорю, оно имеет под собой факты. А ваше слово чушь, оно, как по мне, не имеет никаких фактов. Было так, а теперь стало так, и все. Можно фактами. Давайте, кому стало лучше жить в Одессе, кому на Руси хорошо живется? А если говорить по поводу раньше были донецкие, а потом не донецкие, безусловно, были такие вещи, были перегибы. Был даже анекдот когда-то в Украине ходил, что люди боятся ходить по городам Донецка, потому что их хватает и ставят на руководящие должности. Было и такое. Мы должны теперь ходить и все время об этом говорить. Давайте, может, как-то начнем делать выводы. Просто делать выводы и назначать людей по профессиональным качествам, потому что вот эти вот глашатые крикуны или там так называемое землячество, ну, оно уже поднадоело малость. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот поставьте себя на место руководителя страны. Ведь для того, чтобы ты что-то мог сделать действительно, тебе даже нужны люди прежде всего, на которых ты сможешь опираться. Ты как человек, который прожил, неважно, там 50, 60, 40 лет, ты будешь опираться прежде всего на тех, кому ты доверяешь. Ну, я не в смысле куму, брату, свату, а именно тому, кому доверяешь, потому что у тебя стоит задача движения государства, развития государства прежде всего. Ну, естественно, ты будешь брать из ближнего круга. А где твой ближний круг? Ну, скорее всего, там, где ты вырос. Где ты, в каком городе ты вырос, или в каком городе ты учился, или там, где у тебя там начиналась карьера, или из той службы, в которой начиналась карьера. Ну, конечно, я бы очень хотел, чтобы у нас появлялись такие кадры, как Николай Янович Азаров, такие, как Владимир Николаевич Олейник. Это многоопытные люди, действительно. Я очень хочу, чтобы они появились. Но они не появятся, если мы не перестанем вот это постоянно заниматься экивоками и рассказывать, а вот донецкие, а вот винницкие, а вот Ивано-Франковские, а вот Днепропетровские. Да везде есть нормально. Разве виноват Донец, в конце концов, вообще восток Украины, в том, что там намного больше учебных заведений, профессиональных? Давайте их в этом будем обвинять. Давайте пойдем и в качестве декоммунизации разрушим все университеты на Донбассе.
Кстати, сказать про декоммунизацию. Вот 692 спрашивает, а как-то отдельно обсуждается, какие названия давать городам, которые в Советском Союзе построили, которые как-то декоммунизировать?
Я не пытаюсь вообще вникать в суть шизофренического бреда, который сейчас происходит в украинской власти, потому что понять мотивы, они достаточно примитивны на самом деле. И у меня такое ощущение, что какие-то вот новые решения, но особенно что касается декоммунизации, они происходят на уровне, пацаны, выпьем. Ну, что мы там будем делать? А давайте... Например, кастрюлю спутником запустим. Что-нибудь такой-то бред сумасшедший. Поэтому
нет, ну подождите, то
искать
есть,
логику там
вам
не
вам кажется, что было бы нормальным оставлять все названия,
да,
географические?
Я считаю, что нужно сохранять свою историю, какая бы она ни была, потому что любая история – это прежде всего опыт и урок. Если же ты пытаешься отказаться от этого опыта и урока, ты просто рискуешь снова и снова наступать на одни и те же грабли. Любой человек, который мне сейчас будет рассказывать, что Украина не превратилась в худшем понимании в совок, я готов ему, честно говоря, рассмеяться в лицо, потому потому что я очень люблю Советский Союз, я прекрасно отдаю себе отчет, как человек, родившийся в Советском Союзе, что там были действительно тоже определенные проблемы. И с ними, их надо просто понимать и помнить, чтобы потом их, ну, не происходили они. На сегодняшний день в Украине все один в один, и даже в худшем варианте, действительно в худшем, потому что абсолютно тоталитарное государство, абсолютно, причем, если раньше это была там компартия, да, которая назначала там в руководство часто густо непрофессионалов, сейчас это просто там своего рода кумовство. Я сейчас, кстати, вот намекаю вам на Луценко, которого назначили генеральным прокурором, и теперь у нас будет называться не генеральная прокуратура, а генегальная Гакугатура, если не ошибаюсь. Вот так вот у нас это, люди так шутят на Украине, на самом деле, через слезы. Потому что,
ну, разве можно так шутить?
Можно. Над этим мерзавцем можно. Он сидел в тюрьме. Это раз. Он не единожды нарушал закон. Это два. Он участник государственного переворота. Это три. Вы понимаете, что произошло? Вот только вдумайтесь. По сути, на сегодняшний день, я считаю, что теперь Юрия Луценко должны оперировать хирурги, которые не имеют диплома и медицинского образования, водители, которые не имеют никаких прав. Кстати, по поводу прав, вот недавно...
Потому что в советское время все были с дипломами.
Хирурги?
Уж если мы об этом.
Хирурги?
Руководители.
И генеральный... А вы себе можете представить, да в любой стране, я не говорю даже в советское время, хотя я очень люблю Советский Союз, в любой стране вы можете себе представить человека, который стоит на страже закона, который вообще не знает законов, потому что у него нету профильного образования.
Но вы же не принимали у него экзамен, может быть, он выучил.
Что значит, не принимал экзамен? Должно быть профильное образование. Ребят,
это предусмотрено законом.
Это в любой стране это предусмотрено законом.
Хорошо, 692-й спрашивает, вот вы сказали, что люди не могут терпеть бесконечно. А кто может быть организатором нового Майдана? А я добавлю к этому. А вы полагаете, что вот это можно называть новым Майданом?
Нет, если что-то произойдет? Я не считаю это новым Майданом. Я считаю, что это будет что-то хаотичное, неожиданное. А руководителем этого дела, я думаю, будет, скорее всего, Господь Бог. Потому что люди просто взорвутся.
То есть, что случится, то случится.
То, о чем я говорю, русский бунт бессмысленный и беспощадный. И меня это очень удручает, потому что я, к сожалению, не вижу другого пути изменения ситуации. Эти ребята, которые захватили власть вооруженным путем и пришли на крови, они ее уже не отдадут, просто они, потому что они прекрасно понимают, что они узники, они будут наказаны, причем наказаны действительно...
Неужели они не могут разбежаться? Если уж мы об этом заговорим.
Ну, они умеют управлять космическими кораблями, я не понимаю. Они с планеты куда-то могут убежать? Или вы считаете, что они могут где-то укрыться в другом месте и сидеть потихоньку?
Ну, к примеру, за границу уехать.
Ну, за границей нам поможет, я так думаю.
Хорошо, у Януковича было достаточное для президента образование? Та же Клара спрашивает.
Да, у Януковича было достаточное для президента образование. Если вы уж действительно этим интересуетесь, то, хотя я, честно скажу, не особо являюсь там поклонником Януковича на сегодняшний день, просто потому что у меня к нему свои счеты тоже. Вот. Но если уж говорить об образовании, то для того, чтобы баллотироваться в президенты Украины, нужно соответствовать определенным критериям.
Но эти требования тоже прописаны в законе.
Коим он соответствовал, и под него не изменяли этот закон и эти критерии, не голосовала Верховная Рада, а через 2 часа не подписывал президент. И уж тем более через 2 часа не публиковалось в официальном издании, чтобы закон вступил в силу. Ну, перестаньте оправдывать мерзость эту и гадость, перестаньте это делать, ребята, ну посмотрите же на мир другими глазами. Но должна же быть справедливость, правда, в конце концов.
Ну, это же субъективная такая штука.
Правда и справедливость?
Ну, справедливость-то точно у каждого своя.
Да что вы говорите?
Нет?
Серьезно? Не замечал. А мне кажется, она для всех общая.
Хорошо, ну вот Шкиряк, есть такая фамилия.
Да, это.
Да. Человек, это советник главы МВД Украины, для тех, кто не знает.
Непалский спасатель.
Да. Он сказал, что сожалеет по поводу закрытия сайта «Миротворец». Вообще, вокруг сайта «Миротворец» в последнее время довольно много разговоров и сообщений. Но, в принципе, вот эта вот история с обнародованием личных и персональных данных, ну, в общем, это опасная штука.
Это нарушение права свободы.
Об этом
человека.
Мы даже не говорим.
То есть не будем об этом. Хорошо, давайте опустим.
Это же опасная штука,
это
понятно?
Это опасная штука, да, это безусловно, потому что результаты этой опасной штуки, это, я считаю, потеря всей Украины. Олесь Бузина, это потеря всей Украины. Именно всей Украины, не их родными, там, Олег Калашников. Это на самом деле, в том числе, кстати, самоубийство многих общественных деятелей, потому что на них была травля благодаря той информации, которая выложена была в этом отвратительном, мерзопакостном бесовском сайте. Это все на самом деле, ну, бесовщина чистой воды, за которую тоже, кстати, по закону справедливости, который на самом деле я считаю один для всех, они должны ответить. И я вижу вот в этом вот шаге закрытия сайта просто попытка замести следы, потому что они прекрасно понимают. Они, конечно,
мерзавцы, но тот же Шкиряк говорит, понимаете, я еще раз напомню для
слушателей... Я шизофреник, слушай.
Нет, секундочку, он советник главы МВД Украины.
Да, я понимаю, что... Так там сейчас половина шизофреников, ну, маньяков и шизофреников.
Ну, вы понимаете, что страшно. Это ваша оценка.
Да, это моя оценка, естественно.
Но все-таки, она... как устроена система, при которой советник может говорить, а он про миротворец же говорит, мы на новом уровне все сделаем.
Я напомню вам, что я, в принципе, если что-то говорю, то всегда это основывается на определенных фактах. Я думаю, что в скором будущем вы сильно удивитесь, увидев в том числе и справку о сумасшествии того же Шкиряка. А если уж посмотреть на действия этих людей, таких как... А, кстати, обратите внимание, что в Украине просто должность советника, она, по сути, ни к чему не обязывает. Звучит красиво, для медиа вообще сказка, а, по сути, ну, кто такой советник? Он же перед государством ничем не обязан, вроде как. Это просто помощник.
Но он же может говорить от имени МВД, или он всегда говорит как частное лицо?
Ну, Антон Геращенко полгода говорил от имени МВД, а потом оказалось, что он, в принципе, к МВД ничего не имеет общего, ну, кроме того, что Кабакову там является его любовником. А так все остальное не важно. Поэтому, ну, смотрите на вещи гораздо проще, ребят. Там ничего сложного нет. Ну, советник Шкиряк, ну да, ну какой же он советник, какой же он спасатель?
Ну, 716-й, вот, кстати, пишет, что, к примеру, в Соединенных Штатах Америки брат Кеннеди был министром юстиции, а профильного образования не было. То есть такое встречается.
Может быть, да, конечно. Юрий Кот. Америка вообще, конечно, пример для всех, нас для подражания. Очень люблю Америку.
Ну, а для вас кто пример для подражания?
Россия.
И все?
Советский Союз.
Юрий Кот, украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины, 7373948, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Юрий, скажите, пожалуйста, только просьба вот такая вот. Сам народ, вот часто выступают ваши украинские гости здесь в студии, говорят о том, что они там запуганы, их застращали, и они не могут высунуть носа и головы из дома, и поэтому в скором времени они восстанут. А может быть, этому половину народа нравится эта власть? Скажите только честно, на своей стороне будете. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я постоянно общаюсь с моими земляками, потому что и по долгу службы, и так сердце болит. Как вам правильно сказать, ребят? Да не нравится им это. Ну как может нравиться тебе, когда ты не можешь покормить своего ребенка, потому что у тебя нет денег? А нет у тебя денег не потому, что ты стал хуже работать. Ты просто стал меньше зарабатывать. Но опять же, меньше зарабатывать начал не потому, что ты, опять же, у тебя какие-то проблемы на работе, а просто потому, что у тебя твое государство, которое обязано тебя обеспечивать всем необходимым, оно просто у тебя все ворует. Оно просто тебя откровенно превращает в рабочую силу, уничтожает твою личность, индивидуальность. Оно заставляет тебя просто бегать по порочному кругу в поисках денег, чтобы на самом деле их отдать государству, которое, по сути, твое народное добро, я имею в виду прежде всего ресурсы, отдало олигархам, отдало бандитам, чиновникам, продает другим вообще странам, причем проходимцам международным. А ты, как человек, который родился в этой стране, почему-то никакого от этого ничего не получаешь. Наоборот, тебе рассказывают, что ты должен закрыть глаза и просто платить. Ну как может человек с этим
согласиться? Но они же зачем-то выходили тогда на выборы?
На выборы?
Ну да.
Ну, тогда было... Опять же, вот видите, мы с вами немножко сбрасываем со счетом, что все-таки так или иначе человек достаточно управляемый механизм. И тогда, вы же вспомните, какая была агония, вернее, какая истерия тогда
происходила. Время было другое, это очевидно.
Сегодня совершенно все по-другому. Тогда работали определенные технологии и технологии конкретные. Сегодня эти технологии уже не работают, потому что, помните, можно, говорит, обманывать бесконечно несколько людей. Можно недолго обманывать много людей, но невозможно бесконечно обманывать всех людей. Поэтому рано или поздно все равно правда пробивает себе дорогу. Я вас уверяю, я знаю это, что в Украине действительно сейчас очень серьезное настроение у людей просто встать и снести к ядрене фене эту власть.
Ну вот 692-й уверен, что с этой властью ничего не произойдет, пока к ней не потеряют интерес Соединенные Штаты Америки.
Тоже верно.
А он спрашивает, вы-то как думаете, когда это будет?
Я думаю, что вот как, до выборов осталось максимум. Ну уже посла меняют, начнем с этого. Да? Там уже заявили, что будет новый посол на Украине, который на самом деле имеет опыт работы в тяжелом и воинствующем регионе. Соответственно, ну просто на эти вещи смотреть, можно понимать, что Америка готовится к тому, что в Украине начнутся серьезные бунты. И она не собирается защищать этих мерзавцев, потому что эти мерзавцы не оправдали их доверие.
Довольно сложно, учитывая предыдущие ответы ваши, задавать следующий вопрос, но все-таки. Сейчас заговорили о том, что если, к примеру, Лазарев выиграет Евровидение, Ну, а там же особенное, в этом году, прямо скажем, особенное выступление Украины.
Да, есть такое.
Да. Так вот, если Лазарев выиграет Евровидение, тогда Украина не будет представлена в следующем Евровидении. По-вашему, получается, что это вообще не проблема, потому что это будет другая Украина?
Совершенно верно, конечно. Это будет другая Украина, другие люди. Ну, во-первых, я вчера обращался к Джамале, и еще раз повторю. Джамалочка, дорогая, я знаю, насколько ты пахарь, я знаю, сколько ты талантливый человек, и мне искренне прискорбно осознавать, что ты пошла на поводу каких-то политических, у политической конъюнктуры. Дело в том, что политики приходят и уходят, а артист, если он артист, он должен остаться. Я считаю, что ее песня, я не говорю об ее участии в Евровидении, я говорю вот о той песне, в которой она откровенно врет, и я ее обвиняю в этом, и превращает певческую площадку в политическую, там, где она говорит о том, что советский солдат оккупировал Крым, это ложь. Так вот, политики приходят и уходят, а артист остается, если ты артист. Просто запомни.
Это ее ошибка?
Это ее ошибка. Я считаю, что это ее роковая ошибка, просто потому что когда...
Или ей воспользовались?
Ну, знаете, вот у нас в Украине есть хорошая присказка. Як бы киска не скакала, то бы и нишка не сломала. Я не знаю, правильно вы поняли или нет, но смысл в том, что, в принципе, без ее бы желания это не произошло. Ее же никто-то на аркане не тянул. Вот. А если говорить о заявлении о Лосане, если я правильно понимаю, вы сейчас сказали о том, что он сделал сегодня, это руководитель национального телеканала.
Одного из телеканалов, да.
Но это вообще единственный государственный самый мощный телеканал, который на самом деле имеет один из самых низких рейтингов, к сожалению. В том числе вследствие руководства вот таких, как о Лосане. Мягко говоря, то есть ресурс у него, я вам скажу так, приблизительно как у РТ, да, а показатели, я даже не могу найти такого телеканала, который выходит в эфир в России, чтобы у него были такие низкие показатели. Вот мне это больно осознать, потому что я тоже там в свое время поработал, недолго, правда. Так вот, этот генеральный директор, который пришел на волне революции и который обрушил полностью все, и показатели в том числе, хоть они и были не самыми высокими, я уверен, что это вот из того разреза, с чего мы начинали с вами разговор, то есть агония, потому что они все чувствуют, или подсознательно, или осознанно они понимают, что скоро все это закончится, и надо будет за все платить. Платить прежде всего украинскому народу, который они обманули. А Аласания участвовал в обмане украинского народа.
Ковчанин спрашивает просто, что, допустим, Джамала ошибается, а что, лучше Джамала ничего не нашли?
Ну, она действительно талантливая, но почему нет? Ну, а почему не Джамала, в конце концов? Ну, я считаю, что тут как раз если говорить о ней как о таланте, она действительно очень талантлива. Если говорить о песне... Вообще здесь в данной ситуации, знаете, надо рассматривать два явления. Джамала как явление, как человек, как певец, и песня как... Даже, ну, как-то явление. Это сложно назвать. Какое-то мерзкое.
Вот я почему-то в этот момент думаю... хочется повторить то, что вы сказали по-украински, но потому что без нее это решение бы никто не принял.
Конечно.
Палыч спрашивает о разделении мнения о существующей власти по возрасту на Украине. Ну, к примеру, допустим, Порошенко более популярен среди молодежи, чем среди...
А вы о рейтинге имеете в виду? Что?
Ну, не то чтобы рейтинг, но, в принципе, как люди думают о действующей власти?
О действующей
чем
власти?
Чем старше, тем хуже.
Ну, смотрите, или наоборот. Я вам скажу. Значит, во-первых, по социологическим исследованиям более 72% украинцев считают, что Украина идет не туда и не с теми. Это раз. Рейтинг у Порошенко не выше 9%. Это два.
Среди всех возрастных
категорий. Да, среди всех возрастных категорий. Если же говорить о том, кто его больше поддерживает, молодежь или старшее поколение, ну, я считаю, что его поддерживают абсолютно сумасшедшие люди, а они есть в любом поколении. То есть это люди, которым реально надо реально подлечиться.
Когда говорят, немножко. Что он все-таки молодое поколение скорее выбирает Порошенко, это не так.
Это абсолютное вранье. Они выбирали его раньше, потому что за него агитировал телевизор. Сегодня посмотрите украинское телевидение, и вы поймете, что телевизор не агитирует за Порошенко. В телевизоре уже начался тоже внутренний протест.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получается. 7373948. Это телефон прямого эфира, код города 495. Еще одна попытка, но совсем коротко, прошу вас. Здравствуйте. Алло. Нет, ну что-то не получается. 413-й, он подписался как «Белорус Коля». С вашей точки зрения, теперь вот, после нынешнего, русские и украинцы, это я перевел, кстати, сказать.
Да-да-да.
Он чуть иначе написал, станут снова крепкими друзьями.
Да, однозначно.
Когда?
Русские, украинцы и белорусы всегда будут одним народом. Это раз. Во-вторых, когда это произойдет, я не знаю, но я знаю, благодаря чему это произойдет. Это произойдет благодаря тому, что россияне действительно любят украинцев. и они относятся к нам как к братьям, у которых есть, конечно же, сейчас определенные проблемы с психическим состоянием, но россияне верят, я это знаю точно, в то, что это пройдет, и мы снова будем вместе сидеть за одним столом.
Но когда точно, вы не знаете.
Но я же говорю, что в течение года мы будем очень сильно стараться.
Юрий Кот, украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины. Это была программа «Иностранцы». Я благодарю вас. Спасибо.